Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал «Киви». Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Радонеж», микрофона протоиерей Андрей Спиридонов. Телефон прямого эфира, как всегда, 8-495-959-5939. Я также представляю проект под названием «Радио Благовещение», который уже не первый год нашел свое место, в том числе в эфире, в сетке вещания радио «Радонеж», и также присутствует в интернете круглосуточно в режиме, что называется, онлайн-вещания. И вы можете мне задавать любые вопросы, а также, что касается деятельности радио «Благовещение», и в том числе уже вне данного прямого эфира можете по каким-то особенно важным вопросам обратиться ко мне по мобильному телефону 8-916-530-28-13. Всех поздравляем с великим 20-м праздником Благовещения. Это и престольный праздник храма Благовещения в Петровском парке, где я сподобился служить и служу. Ну и наш радиопроект Благовещение, он в последнюю очередь тоже имеет отношение именно к благой вести как таковой. Ну, под благой вестью мы, конечно, понимаем и вообще само Евангелие, но начало евангельского повествования, начало новозаветной истории как раз-таки и связаны в первую очередь с событиями Благовещение Пресвятой Богородицы, явление ей Архангела. И вот тот диалог, который происходит между Архангелом и Девой Марией, он, собственно говоря, предваряет начало Боговоплощения, предваряет тот, может быть, самый важнейший и великий таинственный момент во всей человеческой истории, когда Бог, истинный Бог, становится нашего ради спасения истинным человеком. Первоначально в утробе Пречистой Девы, Богомладенцем. Почему важен сам диалог? Он важен прежде всего потому, как обращают внимание святые отцы, наше внимание, что в этом диалоге в лице Пресвятой Богородицы все человечество дает Богу совершенно ясный и однозначный ответ в форме согласия, в качестве согласия на то, чтобы наше спасение произошло, и чтобы человек в этом тоже принял прямое участие. Этого жаждет, этому благоволит, к этому приходит, можно так сказать, сам Господь последовательно. Приходит в том смысле последовательно, что Он готовит человечество к этому. Решение о спасении человеческого рода, оно принимается еще всей Пресвятой Троицей как некий привечный совет о сотворении мира и человека по образу и подобию Божьему, но создание человека по образу и подобию Божьему – это есть, как говорят святые же отцы, определенный божественный риск, потому что человек, если создается именно по образу и подобию Божьему, то он создается не только со способностью к вечной жизни, но и наделенным свободой воли. Иначе человек не был бы действительно в собственном смысле человеком, но был бы каким-то существом запрограммированным, только если на добро. И не было бы, если этой опасности реализации, что называется, реализации свободной воли, именно как отвращение от Бога, как восстание против Бога, как нарушение Его заповедей, разрыва отношений с Ним, но что, собственно говоря, ведет человека к не просто разрыву отношений, ну, грехопадению, а к смертности своей человеческой же природы, к пораженности ее грехами и страстями. И привечный совет Троицы Пресвятой – это еще и совет о том, а что с этим нужно будет делать, как это можно будет преодолеть, как это можно будет исцелить. И Бог предвидит, что в лице второго лица же, простите за тавтологию, Пресвятой Троицы Бога Слова, Сына Божьего, Логоса, Бог должен будет воплотиться и разделить с человеком тут вот, можно сказать, бедственную реализацию свободы воли его, смертность человеческого существа, сам человек должен быть исцелен от этого схождением Бога в мир, боговоплощением. Но, как мы видим в библейской истории, это не происходит только по решению одного Бога. Это не происходит каким-то механическим, магическим, автоматическим действием. Для этого нужен человек. Для этого нужно именно согласие человека. Для этого нужен человек, воспитанный в таком послушании Богу, в такой вере, да, в такой чистоте, в таком доверии Богу, чтобы действительно сознательно совершенно согласиться, можно сказать, с этой миссией, согласиться с этим трудом, с этим подвигом. Есть в предании церкви такое толкование, что Пресвятая Дева как раз в тот момент, когда явился ей архангел, она читала пророчество пророка Исаии о том, что сидела в чреве приимет и родит сына Эммануила, и смиренно размышляла о том, а кто же это может быть? Это пречистая дева. И она думала о том, что как бы она хотела быть последней служанкой этого человека. И вот это вот именно смиренное осознание промысла Божьего возможного, смирение перед самим великим промыслом со стороны Бога, о котором повествует пророк, оно пред Богом свидетельствовало, что Дева Мария, она действительно может этому послужить, и поэтому ей и является архангел с этой благой вестью. И, как указывают святые отцы, если бы при святой Деве была бы какая-то гордость, было бы какое-то тщеславие, было бы какое-то возношение, было бы какой-то ропот, какое-то непостоянство, то не было бы возможным в тот момент осуществление спасения, начало Боговоплощения. Но удивительным образом смысл Ветхого Завета и всех его порой драматических и трагических и кровавых вполне событий, он оправдан именно вот этим днем, этим явлением ангела-архангела, этим диалогом и кротким ответом Девы Марии, Богородицы. Ради этого вся ветхозаветная история и существовала, и имела свое не одно тысячелетнее даже развитие. И с этим диалогом Ветхий Завет действительно заканчивается. Диалогом, на самом деле, Бога и человека, потому что архангел, он только вестник. И именно этот ответ «Сирова Господня, да будет мне по слову твоему», он окончательно, можно сказать, подводит черту под ветхозаветной историей. Вот оправдание всего, что было пред этим. Вот человек, Дева Мария, который является действительно самым истинным человеком, самым совершенным человеком. И не настолько много мы знаем о ее жизни с детских лет, о ее воспитании. Мало подробностей. Да, есть праздник Рождества Богородицы, да, есть праздник введения Богородицы во храм. Причем это описание, они часть предания церкви, которые, ну, документально мы не можем исследовать. Нечего ни добавить, ни прибавить к тому, что в это предание входит. Но очевидно, что само рождение Богородицы, ее воспитание, они говорят о том, что это именно такой исключительный пример важности самой благочестивой праведной среды для воспитания нравственно совершенного человека. Для воспитания человека, который не колеблется в вере. не колеблется в выборе своем. Может быть, как раз один из самых важнейших примеров святости, христианской святости, и не только христианской, еще и ветхозаветной праведности, примера там пророков, например, он как раз и заключается в некой такой неколеблемости в вере. Потому что действительно человек, что называется, с двоящимися мыслями, а многие люди, мы сами, окружающие нас, они дают нам пример как раз-таки того, как человек бывает легко изменчив, в том числе и в опыте веры, в опыте хождения в храм, в опыте молитвы, в опыте покаяния, в опыте литургической жизни. Увы, с этим мы сталкиваемся постоянно и в других людях, и в самих себе, к великому нашему сожалению. А вот если взять пример настоящих святых, и действительно среди святых пример Пресвятой Богородицы, он самый истинный. Недаром мы величаем ее выше воинств ангельских. Это пример действительно вот такой непревожной стойкости в вере, который, ну, любому человеку учиться и учиться. Архангелу недаром говорит, что у Бога не останется бессильным никакое слово. Об этом, ну, собственно говоря, и вся библейская история свидетельствует. И характерно, что когда Дева Мария говорит, что «да будет мне по слову твоему», некоторые толкователи указывают, что тут, ну, если углубляться в возможные вариации перевода, лингвистические тонкости, языковые, тут подразумевается не просто слово, да будет мне по слову твоему, но слову Божьему, а слово, которое не расходится с делом. А слово Божие, оно не расходится с делом. Как святые же отцы опять об этом неоднократно говорят, что «да будет свет», глаголит Бог, «и стал свет». То есть слово Божие – это есть и действие Божие одновременно. Оно может иметь разные формы, ну, с точки зрения человека, разный там характер, вот, но оно действительно всегда действенно и никогда не может быть бессильным. Ангелы при явлении Аврааму говорят ему, что для Бога не может быть никакого затруднения в чем-либо. Разве может Бог в чем-то испытывать затруднение? И Иов говорит Богу, что «знаю, ты все можешь». И сам Христос свидетельствует, что для Бога все возможно, что невозможно человеку, возможно Богу. Но вот ответ конкретного человека Богу и действенность этого ответа и непоколебимость в этом, это вот действительно уже выбор самого человека, и он не всегда действительно, повторюсь, гарантированно непоколебим. Но вот именно пример настоящих святых нам в первую очередь об этом свидетельствует и говорит. Ну, к примеру же, взять наших великих святых, если даже не брать древних великих, подвижников, преподобных, например, преподобный Сергий или преподобный Серафим. Они, когда избрали путь иночества, монашества, отшельничества, избирали, уходили в лес молиться там 1000 дней на камне, как преподобный Серафим, они действительно не обращались назад. Ой, что-то заболело. Ой, кто-то из родственников, да, плохо себя тоже чувствует. Ой, забыл телефон зарядить вовремя. Надо пойти с камня сойти и включить зарядное устройство. Ой, забыл какую-то заметку разместить в социальной сети, которую многие поклонники ждут, чтобы лайки поставить и так далее и тому подобное. В жизни святых мы ничего подобного не находим. А вот в жизни современного человека многих из нас, очевидно, то, что мы легко колеблемся и по внешним многообразным воздействиям, и по внутреннему, можно сказать, ответу на эти многие воздействия. И вот здесь то, о чем я уже упомянул, значение среды благочестивой, значение воспитания именно нравственного, оно имело для таких святых, как и Богородицы, видимо, одно из очень и очень важных значений. У нас есть звонок, да, пожалуйста.
Алло.
Да, слушаем.
Отец Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я очень благодарен вам за трактовку, которую я слышу из ваших уст в диалоге с Георгием. И тот вопрос, который вы поднимали, мне кажется, будет крайне интересен услышать с ваших уст в сегодняшний день, когда...
А какую трактовку-то вы имеете в виду?
А, Инеславие. Я имею в виду
Инеславие. Ну да.
Потому что именно сегодня, в этот день, от Бога пришло имя, которое так, попрано в нашем отношении людей, тем более в нашем синоде, 13-м году, 18 мая. Хотел бы услышать, я полагаю, что это будет крайне интересно тем, кто сегодня слышит эфир с ваших уст, трактовку по этому вопросу.
Ну, да, спасибо. Вопрос, знаете, непростой. Вот. Вопрос, можно сказать, тяжелый для нашей истории церковной. Вот, я недавно на эту тему просто говорил с одним нашим епископом, вот, в том числе спрашивая его мнение на эту тему, и он, в общем-то, высказал такую точку зрения, с которой я, в общем-то, вполне согласен и сам тоже к этому, наверное, в какой-то степени печальному выводу пришел. Что, почему по прошествии уже больше сотни лет до сих пор этот вопрос соборно так и не разрешен в церкви. То есть он всерьез так пока еще и не обсуждается. Мы не можем прийти к соборному рассмотрению проблематики имяславия, и его, в общем-то, совершившегося сотню с лишним лет уже назад погрома, видимо, по одной простой причине, что у нас нету таких сейчас молитвенников, которые имели бы благодатную Иисусову молитву, настоящий благодатный исихасский опыт. Как говорят святые отцы, ты чисто молишься, ты богослов. То есть богословы у нас с дипломами-то есть. А вот богословов на уровне святителя Василия Великого, святителя Григория Богослова, ну, к примеру, и так далее. Вот действительно способных прямо богословствовать Духом Святым, ну, просто-напросто, видимо, нет. И поэтому никто и в наше время не решается взяться за рассмотрение этой проблематики. Хотя, наверное, ну, все-таки это нужно будет церкви нашей проделать, потому что, ну, хорошо, нет сейчас таких духоносных святых, богословски, можно сказать, осененных действием прямым во всей полноте Духа Святого, но ведь церковь-то остается церковью, богочеловеческим организмом, который, безусловно, имеет именно свойство соборности. Вот. И нам надо уповать, молиться, что все-таки священночалие придет к необходимости рассмотрения этого вопроса, этой проблематики, вот, оправданию во многом, в общем-то, имя славия, потому что надо очистить истинное богопочитание, почитание имени Божьего от тех порой клеветнических обвинений, которые на него были возведены. Вот. При том, что, да, надо признать, что многие сторонники этого движения, имеславия, они в то время были не всегда богословски прямо грамотные. Но позже, в 20-м столетии, эта тема была, в общем-то, ведь разработана и Алексеем Лосевым, и Сергием Булгаковым, протоиереем, и другими настоящими философски грамотными и богословски грамотными умами. И это надо тоже учитывать. Я еще продолжу эту тему. Вероятно, сейчас у нас есть вопрос еще. Пожалуйста.
Здравствуйте, отец Андрей. Здравствуйте. С праздником вам. Праздник. Благовестия. А вопрос у меня такой. Женщина, у которой больна девочка, и она просит Христа, помилуй меня, Боже, дочь моя беснуется. А он говорит, я пришел к погибшим дома Израилева. А ей говорит, вот я не поняла, он назвал веру собачьей или ее собака? И у меня еще вот что. Собрались люди, книжники и фарисеи. И он им говорит, вы порождение ехидны. То есть вот я вот этого вот не могу понять. Вот сидит епископат, да, и человек какой-то приходит, ведь его не признавали за Христа, и говорит, вы порождение ехидны, вот отношения, да. И вот эта женщина, псы едят крохи. И у меня вот такой вот, Христос всех спасет, а вот он такой вот, вот действительно вот, да, вот он добренький, у него работа такая, всех спасать. И еще вот...
Слушайте, ну, да, вопрос конкретнее сформулируйте.
А вот вопрос, значит, действительно вот всех спасет, если вот он такое говорит. Ведь это как...
Ну,
это
хорошо, как... слушайте...
И еще, отец Андрей, отсюда вытекает, что такое «я хуже всех» и «образ Божий в человеке». Спасибо большое, отец Андрей.
Ну, вы тут так это эмоционально, так сказать, ну, не очень четко сформулировали некоторые вещи. Ну, хотя, в общем-то, понятно ваше недоумение. Вот. Но, во-первых, надо всегда рассматривать контекст, все-таки, что называется, слов Христа. Слова Христа, обращенные к фарисеям и книжникам, это есть прямое обличение, порождение змеиные, да, за их лукавство, за их неверие, за их гордыню. Это обличение, которое звучит, ну, не очень толерантно, да, но так это обличение, которое указывает от самого Бога. Сам Бог указывает книжникам и фарисеям, религиозной элите Израиля, что вы находитесь в состоянии погибели. Опомнитесь, одумайтесь, и если сам Бог, Бога-человек, прибегает к столь жестким формулировкам, ну, значит, это необходимо для спасения же, вразумления этих людей. Насколько они, кто из них вразумился, это другой вопрос. Обращение к женщине, вот, которую он на самом деле дочь-то исцеляет ее, вот, это, как святые отцы указывают, такой педагогический момент со стороны Бога, испытание веры этой женщины, язычницы. И она, да, она исповедует, что да, Господи, но, говорит, и псы едят же под столом, подбирают крохи своих господ на то, что Господь ей сказал, что негоже отнять хлеба у чад и отдать псам. Ну, это вот такой момент именно некой особенной божественной педагогики, потому что, опять же, если учитывать контекст, отношения между иудеями и язычниками, они были непростыми. И сперва Господь указывает, что да, исторически так промыслом Божьим сложилось, что иудеи были Израилю вроде избранным народом. Но потом-то, после воскресения Христова, трудами апостолов, в особенности апостола Павла, проповедь была обращена к язычникам. И в этом уже оправдались тоже, можно сказать, действия Господа, исцеляющего не только иудеев, соплеменников, но и язычников как таковых, если они к нему обращались. Но это было новостью для Израиля, для среды Израиля, и таким, можно сказать, даже прикровенным образом Господь указывает на это, вот случай исцеления этой дочери, этой, вот, по сути-то, язычницы. Вот. И вообще стоит заметить, что, да, вот вы говорите, что Господь спасет всех, потенциально Господь жаждет всех спасти, а вот спасутся ли все, или какое число от всех, это зависит от выбора самого человека, потому что, ну, вот если так богословски эту проблематику рассматривать, то что мы видим? Христос, как Спаситель, имеет человеческую природу, уже воскрешенную, исцеленную изначально от греха и спасенную от смерти благодаря тому, что Господь принял сам смерть крестную, но эта человеческая природа исцелена в его живой неповторимой богочеловеческой личности, богослова изначально. Вот. Поэтому, насколько будет исцеленная человеческая природа в каждом отдельном человеке, зависит от того, насколько личность этого каждого отдельного человека придет в общение с личностью Спасителя. И в этом живом общении личностном, насколько тогда и исцелится личность сама человеческая, конкретная на уровне уже тогда природы своей в каждой человеческой личности, имеющей место быть. Потому что не существует, как это, знаете, с древности еще с античной философии непреложенный постулат этой философии. Нет, так сказать, природы без ипостаси. То есть нет лошадиности без конкретной лошади. Вот можно рассуждать, что такое природа лошади или природа человека, но вне конкретного человека, вне конкретной личности или индивидуума, или экземпляра там, животного, мы не найдем никакой абстрактной природы. То есть мы о ней можем рассуждать, вот, но какие она имеет свойства, вообще человеческая природа или природа там, лошади как животного. Вот, но взять ее, как говорится, пощупать, найти вот конкретно реально существующую, можно только в конкретном человеке, в живой конкретной личности. Поэтому и спасение конкретного человека зависит в первую очередь от Бога, да, но он уже сделал все для нашего спасения, продолжает делать и промышлять. А во-вторых, от выбора самого человека, быть верующим или не быть верующим, вот, искать спасение или не искать. А так, как я уже процитировал, у Бога не остается бессильным никакое слово. То есть Бог не бессилен спасти каждого человека. А вот хочет ли этого человек, вот тут уже это тоже некое, все равно остается тайна, применительно к выбору жизнедеятельности, таинственной жизнедеятельности личности каждого человека. Вот. Ну, вкратце, вот возвращаясь еще к вопросу, связанному с имиславием, коль скоро этот вопрос тоже вот прозвучал, есть действительно ряд верующих людей, христиан в России, воцерковленных, которые это, которых эта тема занимает, волнует и беспокоит, и, слава Богу, я думаю, это все-таки не случайно. Хотя есть и тоже часть христиан, которые считают, что лучше эту тему не трогать, как бы что ни вышло, как бы ни произошел какой-то, ну, что называется, раскол. Вот, у нас в церкви бы, если вдруг опять эти споры или вокруг них какие-то дискуссии воскресить. Но моя точка зрения, что малодушие в этом вопросе и, как говорится, задвигание его вообще на какие-то еще перспективы исторические, отдаленные, оно вряд ли сыграет в жизнедеятельности нашей церкви и вообще нашей новейшей же истории хорошую роль, благодатную, благотворную. Если вот, например, открыть переписку, тексты нашего новомученика Михаила Новоселова, а это был один из настоящих глубоких мыслителей того времени, исповедник. Ну, в общем, ум богословский достаточно серьезный, ну и, в общем, исповедник, святой человек, то это не мои слова, но я не побоюсь их процитировать. Сейчас у меня нет под рукой точной цитаты, но за смысл я ручаюсь. Он говорил, писал о том, что вообще бесполезно с какой-то апологетикой пытаться восставать против безбожного катка советской власти, направленной на нашу церковную организацию, на церковный организм, ну, 20-е годы, вот, потому что это Господь все попустил по той причине, что мы похулили имя Божие. И пока не будет, можно сказать, почитание имени Божьего восстановлено, а он же, Новоселов, сетовал на то, что собор поместный 1917-18 годов, он это дело совершенно спустил на тормозах. Тогда казалось, что, в общем, более насущные проблемы в связи там, с революцией, с восстановлением, ну, правильно, да, патриаршества. Тогда больше всех социальная тематика волновала. А это казалось каким-то второстепенным богословским вопросом. Но вот такие умы, как Новоселов, Сергий Булгаков, священник протоиерей Сергий Булгаков, священник Павел Флоренский, наш философ Владимир Эрн, вот, Алексей Иосиф, тоже в дальнейшем, они не считали этот вопрос второстепенным. И вот Новоселов говорил, что проку не будет против, так сказать, этих безбожных репрессий проповедовать истину православия, пока не восстановлено почитание имени Божьего. Он даже и резче говорил, что фактически мы попадаем под анафему одного из константинопольских соборов. Парадоксальным образом, постановление Синода 1913 года, вот, о котором упоминал наш слушатель, это постановление, это послание, там, оно цитирует святителя Григория Паламу. Но при этом, цитируя святителя Григория Паламу, суть того, что излагается в том послании, оно противоречит учению святителя Григория Паламу. Мало того, митрополит Сергий Строгородский, тогда вот при переписке на эти темы, публикациях, митрополит Антоний Храповицкий, который вроде был, считается незаурядным тоже умом богословским, но хотя скорее его богословские выкладки, они имеют рациональный характер. Так он, я это собственными глазами тоже читал. Ну, любой может почитать, если это, вот, углубляться в эту тематику. Он прямо пишет в некоторых своих, так сказать, посланиях, что имя Божие не является энергией Бога. Но, простите, это уже вполне себе еретическое высказывание, по сути. Потому что, если вдаваться в подробности, фактически, ну, вот, не вдаваться в подробности такие уж прям пространные, но сузить, упростить эту проблематику, ну, просто если задаться вопросом, а все-таки имя Божие – это энергия Бога или нет? Ну, очевиден ответ по святителю Григорию Паламе, святым отцам, вплоть до Иоанна Кронштадтского праведного нашего, великого святого, что имя Божие является энергией Бога. А по святителю Григорию Бог являет себя в своих энергиях, человеку прежде всего, понятно. Таким образом, формулировка имяславия, часто пререкаемая, что имя Божие есть Бог, она, в общем, вот в этом контексте того, что я сказал, богословского, вполне справедлива. И эту формулировку мы вот прямо находим, например, в трудах святого праведного Иоанна Кронштадтского. Один из самых известных апологетов имяславия, иеромонах Антоний Булатович, он стал апологетом имяславия тоже парадоксальным образом. Он был на Афоне, фактически жил как в затворе почти, исключительно вел монашеский образ жизни, хотя был до этого блестящий офицер армейский, путешественник, исследователь, героическая личность. Его просто попросило тамошнее священноначалие на Афоне выступить критиком имяславия, этих споров. И он ревностно взялся за это дело, даже начал писать некий уже труд, статью там, опровержение имяславия. Как вдруг на него напало вообще туго, мрак какой-то однажды ночью. Он был духовным чадом праведного Иоанна Кронштадтского. И он ночью вскочил и наугад открыл книгу «Моя жизнь во Христе» праведного Иоанна Кронштадтского. И тут его взгляд пал как раз на эти слова Иоанна Кронштадтского, что имя Божие есть Бог. И после этого он очень переменился кардинально. То есть он, наоборот, стал апологетом имяславия. Причем он, ну, не был богословски так образован. Вот он не заканчивал духовных академий, пришел из вот такой армейской, ну, он, да, был аристократического происхождения, но не занимался он до этого момента системным образованием богословским, самообразованием. А тут он был вынужден. Причем, да, и большинство имиславцев, оно фактически были людьми, просто практиками молитвы на Афоне. Вот. Они не всегда могли точно, четко сформулировать, но они искренне совершенно отстаивали вот это вот понимание, что да, имя Божие – это явление Бога. И в молитве, в особенности в Иисусовой, это прямое явление Бога, прямое обретение молящимся человеком, общение с Богом через его имя. Вот. И тут как раз-таки очевидно, что как раз-таки, ну, вот основные апологеты имиславия – это были практики молитвы. А основные критики – это были именно рациональные богословы с дипломами того времени, но, к сожалению, зараженные духом таким схоластическим, рациональным, вполне там богословская школа в Халке греческая, на которую опирались критические отзывы греческого патриархата, же патриарха, это была школа, которая в основном включала в себя богословов, профессоров, выученных на Западе и сторонников вообще тогдашней немецкой философии, ну, там, Канта, Гегеля, Шопенгауэра и так далее. Вот. И неудивительно, что для них это мнение, что имя Божие есть Бог, оно их как-то действительно, что называется, корежило, видимо, внутренне, потому что они сами настоящего опыта и сихасского молитвенного-то не имели. Да там, понимаете, если изучать эту историю, ну, много как чего-то такого не очень-то, на самом деле, красивого, по сути, как ни крути, к сожалению. Когда преподобная мученица наша, Елисавета Федоровна, которая вместе с Варсонофием Оптинским способствовали изданию этой пререкаемой книги иеромонаха Илариона на горах Кавказа. Вот. Спросила однажды у митрополита Антония Храповицкого, ну, почему он так на эту книгу ополчился? Он был вынужден признать, что он сам ее не читал. Ему доложили его, ну, там, референты, секретари и так далее. Ну, как это? Ну, да, я Пастернака не читал, но считаю, да. Ну, и потом там, понимаете, ну, очевидно тоже, если изучать эту ну, фактическую сторону, что спор был вызван, на самом деле, скандал этот, фактически, эта полемика, причинами с первоначально совершенно не богословского характера. Там, по всей видимости, были причины прямой зависти духовной в отношении иеромонаха Илариона, который удалился в определенный момент с Афона на Кавказ. Вот, и, ну, к нему там были определенные требования, там, претензии, чтобы он некую фактическую сторону своей жизнедеятельности изобразил выгодным для Афона свете некоторых афонских старцев того времени, чтобы он их не обличал за некоторые вещи, сейчас не буду углубляться, именно какие, и, по всей видимости, в конце концов, его противники попросили одного из монахов, своих, так сказать, послушников, ну, по сути, найти в книге иеромонаха Илариона на горах Кавказа какую-нибудь ересь. Ну, вот она была найдена почему-то в формулировке «Имя Божие есть Бог», вот, который вообще принадлежит многим святым отцам, и в частности, из ближайших по времени, я повторяюсь, святому праведному Иоанну Кронштадтскому. Вот. Причем я читал довольно серьезные некоторые критические заметки на книгу иеромонаха Илариона. Вот. Там, ну, и, в принципе, при желании можно найти формулировки, которые, ну, наверное, нуждаются в уточнении. Опять же, ну, в таком, с точки зрения такого академического богословия. Да, вот, вероятно, это так. Он тоже не был профессором духовной академии, но просто он имел живой опыт исихасского настоящего истинного порядка, живой опыт молитвы, опыт умно-сердечной молитвы Иисусовой. И он таким живым, искренним образом, этим опытом хотел в своей книге поделиться, и во многом это и поэтическая книга, образная, да. Но все-таки, да, такого рода труды, они иногда могут в себя включать, может быть, какие-то не всем понятные или отчасти, может быть, с точки зрения академического богословия рискованные утверждения. Вот. Но стоило ли действительно устраивать такой погром? Это была драма, это была катастрофа. Тут дьявол явно, как говорится, подзуживал. Тут наши друзья греки были заинтересованы в том, чтобы уменьшить количество монахов русских на Афоне, что им и удалось в результате сделать. Но, а самая-то все-таки главная опасность богословского характера, это я уже в словах Михаила Новоселова я процитировал, может быть, они излишне резкие, может быть, они, так сказать, ну, не бесспорны, но, в принципе, ну, а чего мы так боимся таких формулировок или такой постановки вопроса? Вообще-то говоря, в истории церкви Вселенской каких только периодов не было. Он взять эпоху Вселенских соборов. Там арианство господствовало в IV веке десятилетиями. Взять эпоху Максима Исповедника. Вообще один Максим Исповедник оставался и папа Римский Мартин. Вот, кто не уклонился в ересь, монофилитство. Все тогдашние там и патриархи, и православные митрополиты, точнее, и весь епископат, и император уклонился в эту ересь, сочиненную уж по политическим мотивам, чтобы примирить там отпадающие области монофизитские и так далее. Ничего, Духом Святым, благодаря стойкости там того иных, тех иных святых, Максима Исповедника, никакая ересь не устоит все равно. А у нас, вообще-то говоря, с богословской же точки зрения, ну, нет у нас института заведомо непогрешимого. Никакой собор, никакой священный синод в лице нескольких архиереев, он не является заведомо непогрешимым. И то, что эта богословская катастрофа столетней давности произошла, это следствие синодальной эпохи. Это следствие утраты, начиная с эпохи Петра I, патриаршества, отсутствия реализации на соборном уровне соборного разума церкви, когда вся власть была сосредоточена духовная в лице там прокурора синода, нескольких архиереев, и вот это явилось следствием, в общем-то, богословского обморока, который, к сожалению, вот свои оценки соборные спустя даже вот сотню лет не получил еще. Но, наверное, все-таки надо признать это и прийти к необходимости тщательного изучения этого вопроса, к тому же, что наработки-то есть, я повторюсь, у Алексея Восева и у Сергия Булгакова, у них есть прямо труды, посвященные философии имени, богословия имени, есть на что опереться в осмыслении этой тематики. Так что нам нужно, ну, самим на уровне, как говорится, своей личностной ответственности, своего огорода, во-первых, прибегать к молитве, и к Иисусовой молитве, и не страшиться этого, искать прямого общения Бога, с Богом в осуществлении своей христианской жизни, а также и молиться, чтобы это все-таки важнейшая, на самом деле, богословская тематика имени Божия не оставалась в туне, а получила бы свое разрешение. Для этого у нас есть все основания, это жизнь Духа Святого, жизнь, можно сказать, явление Духа Святого в нашей церкви, которое во все времена и эпохи имело место и может быть. У нас нет оснований в этом сомневаться. Каким бы мы там личным недостоинством бы, к сожалению, не страдали пред Богом. Ну что ж, у нас эфирное время уже подходит к своему завершению. Традиционно просят помолиться о здравии святейшего патриарха Кирилла, схиархимандрита Ильи, протоиерея Александра, президента нашего Владимира, Ларисы, Ирины, Андрея, Алексея, Натальи, Вадима, болящего Алексея, протоиерея Василия, воина Дмитрия, воинов Дмитрия, Тихона, Даниила, Ильи, Валерия, Никиты, Павла, Василия, рабов Божьих, также болящего Алексея, Павла, Анны, отрока Дмитрия, младенца Виктора, Дмитрия, Андрея, отрока Александра, отрока Алексея, Анны, Владимира, Ирины, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, Елены, Любови. О здравии Галины, Алексея, Елены, Надежды, Светланы, Раисы, Василия, Александры, Пелагеи, Веры, Марии, Владимира, Анастасии, Михаила, Ольги, Станислава, Елены, Константина, Антонины, Ирины, Екатерины, о здравии болящей Натальи, Галины, Андрея, и упокоении святейшего патриарха Алексея, протоиерея Дмитрия, Романаха, Владимира, отрока Арсения, убиенного новопреставленного Максима, Антонины, Евдокии, Петра, Наталья, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Мария, Петра, Петра, Владимира, Антонина, Акелины, Валерия, Аркадия, Романа, Александра, Павла, Нины, Алексея, Варвары, Бориса, новопреставленного Вадима, воина Михаила, воина Максима, и упокоение Геннадия, Зои, Василия, Марии, Неонилы, Дмитрия, Ольги, новопреставленного Татьяны, Павла, Марии, Нины, Евгения, Алексея, Николая. Ну, прошу также молитв за все наше радио, Благовещение, в том числе и Радонеж, за наш коллектив, и за меня, недостойного протоиерея Андрея Спиридонова. И прошу также не забывать о помощи по возможности материального характера. Ну, вы, впрочем, и помогаете, за что благодарны мы все вам. И храни всех Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.